Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» мы встретимся с поэтом и музыкантом Константином Косичковым, авторами проекта «Путч Yourself» Еленой Михайловской и Маргаритой Новиковой, а сейчас расскажем о последней книге Егора Грана, сына издательницы Марии Васильевны Розановой и писателя-диссидента Андрея Донатовича Синявского. Егор приехал в 1973 году в Париж вместе с родителями в возрасте 10 лет, получил французское образование, стал французским писателем, принял фамилию своей жены, и роман «Возвращение из России», вышедший в феврале в издательстве POL в Париже, 13-я по счету его книга. О ней рассказывает Семен Мирский.
Быть писателем сыном писателя, думаю, нелегко. Тех или иных сравнений не избежать. Но Егора Грана спасает, так сказать, от сравнений тот факт, что он пишет по-французски. Ну, а если все-таки рискнуть, указав на некую общность манеры отца и сына, то я бы сказал, что мир книги «Возвращение из России» не менее фантастичен, чем фантастический мир Абрама Терца. Таков, как мы помним, был псевдоним, под которым писал свою прозу Андрей Синявский, за что и был приговорен к 7 годам лагерей. Действие очень смешного и лихо задуманного романа «Возвращение из России» начинается в сумасшедшем доме, находящемся в Медоне неподалеку от Парижа. Роман начинается с описания утренней пробежки по больничному парку главного врача больницы.
Пациенты, тоже вышедшие на прогулку, приветствуют меня. Вот я вижу Пикассо, Христофора Колумба, Жанну д'Арк. Генерал де Голль, привыкший вставать раньше всех, занимается гимнастикой, присоединяется ко мне и тоже бежит трусцой. Генерал излагает мне приказы, которые он намерен отдать в течение дня, а также планы отражения атаки противника. «Обратите внимание на китайцев», — говорю я де Голлю. На что он отвечает: «Доктор, вы просто ничего не смыслите в истории. Нас атакуют немцы. Немцы, говорю я вам. Китайцы, немцы или индейцы племени иракезов. Какая разница для обитателей психиатрической больницы? А у меня для вас, между прочим, новости с фронта», — не унимается де Голль. «К нам прислали новенького. Он тоже генерал, как и я, но совсем молоденький. Просто ребенок, безусый, а на лице никакого намека на бороду». «Второй генерал де Голль?» — неосторожно спрашиваю я, продолжая бежать. «Прошу запомнить, месье», — замечает он, — «есть только один генерал де Голль, и он бежит рядом с вами».
Безусому и безбородому новенькому, о котором говорит генерал де Голль, суждено стать центральной фигурой романа Егора Грана «Возвращение из России», ибо новый пациент в психиатрической больнице в Медоне никто иной, как, да-да, он самый, именно император Наполеон. Какой же сумасшедший дом без своего Наполеона? Но Наполеон тут совсем особый, ибо речь идет о молодой женщине по имени Полина. Имя Полина, Полин, замечу, содержит в себе все согласные имени Наполеон. А тот факт, что молодая, миловидная женщина помешалась именно на почве Наполеона, в наши дни представляется более правдоподобным, чем, скажем, лет 50 назад. Ведь сегодня есть не только женщины-президенты, космонавты, министры обороны, но и женщины-генералы. Почему бы женщине наших дней не возомнить себя Наполеоном? Кстати, у генерала де Голля, все еще бегущего рядом с главным врачом клиники, масса сомнений относительно способности самозванного Наполеона командовать современной армией.
Вы понимаете, доктор, он действительно думает, что он Наполеон. Поговорите с ним, доктор. Я ума не приложу, что я стал бы с ним делать в качестве одного из моих подчиненных. Наполеон, представляете себе? Да он ведь и простого пулемета разобрать и собрать не сможет. А что, спрашивается, он смыслит в авиации? Деголь указывает на пруд, в котором плавают утки. Одной атаки вражеских подводных лодок будет достаточно, чтобы разгромить такого вот Наполеона. Этот фанфарон просто утонет. Вот и все.
Смирившись с мыслью, что среди его пациентов появился Наполеон в облике молодой женщины, главврач расспрашивает свою ассистентку мадам Декер, от которой получает дополнительную информацию. Да, именно так. Молодая женщина, очень интеллигентная, живая, со всеми ладит, причем прекрасно сознавая, где именно она находится, остается в неизменно хорошем настроении. И вот у врача, принявшего Полину, она же Наполеон, для первого основательного собеседования, у врача, известного своими неординарными методами лечения психических заболеваний, возникает мысль. Он отправится с Наполеоном в Россию, в страну, с которой у императора связано, как бы это сказать, немало тяжелых и даже трагических воспоминаний. И не исключено, что от встречи с Москвой, Смоленском, рекой Березиной и другими значимыми местами пациентка найдет там нечто, о чем она и думать не смела, получит такой эмоциональный шок, что поймет, наконец, что никакой она не Наполеон, а оттуда к излечению пролегает прямая дорога. В пользу путешествия в Россию говорит, кстати, и такой случай из практики врача-психиатра. Однажды в клинику доставили пациента, убежденного в том, что он легендарный правитель гуннов Аттила. Разузнав в исторических справочниках, что колыбелью империи гуннов был район Панонии, примерно отвечающий историческому расположению современной Венгрии, врач отправился с больным в Будапешт, совершил с ним поездку по местам боевой славы грозных гуннов и вернулся во Францию совершенно выздоровевшим пациентом. То же самое произойдет и с Наполеоном, решает главврач. Решение принято. Он и Полина летят в Москву, невзирая на протесты главного бухгалтера больницы, рвущего на себе волосы. «Доктор, вы нас окончательно разорите. Вспомните хотя бы, во сколько нам обошелся этот ваш Аттила». Но решение врача бесповоротно. Они с Полиной едут в Москву. Оттуда, повторяя маршрут бегства Наполеона из России, из Москвы, дальше по Смоленской дороге на Малоярославец, где в октябре 1812 года русские войска разгромили французов, ну и так далее. Полет Париж-Москва проходит без приключений, чего нельзя сказать о встрече с российской таможней. Таможенник внимательно сверяет лицо Полины с фотографией на паспорте, но потом благосклонно кивает. Врачу везет меньше. «Снимите очки», — приказывает таможенник. Долго сравнивает. «А это что такое?» «Это медикаменты, в которых нуждается Наполеон», — говорит терапевт. В ту же минуту готовы откусить собственный язык за такую оговорку. «Наполеон?» — напрягается, как пружина, таможенник. «У вас тут что, антиквариат какой-нибудь?» Содержимое чемоданов и вещевых мешков немедленно высыпается на таможенный стол. И начинается не просто обыск, а настоящий шмон. «У вас на руке часы Омега. Это антиквариат. Это нелегально», — говорит таможенник. «За это у нас тюрьма. Омега, пусть и с трещиной на стекле, но подаренная врачу его отцом, исчезает в кармане таможенника. А затем взятка спасает положение». Покинув таможню, врач берет на прокат машину. Он и Полина грузят в багажник свои вещи и отправляются в поездку по наполеоновским, а заодно и по кутузовским местам. Путешественники едут по старой Смоленской дороге, да, по той самой. И тут начинаются истинные чудеса. Полина, она же Наполеон, прекрасно помнит дорогу. Здесь, где-то недалеко, должен быть Дорогобуж. И, приближаясь к этому месту, вы увидите на обочине глубокую канаву, которую нам важно не прозевать. А после канавы надо свернуть под прямым углом и ехать дальше. Врач позволяет себе на минуту усомниться в правильности указаний своей спутницы. Но Наполеон не терпит возражений.
Не говорите глупостей, доктор. Я прекрасно помню эту местность, и она мало изменилась за последние 200 лет, кроме разве асфальта на дороге. В то время здесь были сплошные рытвенные ухабы, в которых застревали колеса наших повозок. Будь они прокляты, эти российские дороги, из-за которых я потерял добрую половину моих людей и снаряжения.
Но российские дороги, которые проклинает Полина Наполеон, хотя и асфальтированы, но, тем не менее, полны сюрпризов. Врач чувствует, что машина начинает вдруг крениться на бок, останавливается, осматривает скаты в свете карманного фонаря, на улице уже ночь, и убеждается, что надо менять колесо. Легче сказать, чем сделать, ибо домкрата в машине нет. Но вот где-то недалеко слышен звук сирены, и рядом с ними останавливается машина с мигалкой, из которой выходят двое мужчин в униформе. Врач и Полина не говорят ни слова по-русски, но в данной ситуации можно и без языка. «Контроль, паспорт», — говорит один из мужиков. Полина и врач протягивают им свои паспорта. «Конфискация», — провозглашает, посоветовавшись с напарником, человек из машины с мигалкой. 5 минут спустя все их вещи, включая чемоданы, паспорта, мобильный телефон врача, перекочевали в другую машину. Смена колеса отнимает считанные минуты, и один из грабителей садится за руль их машины, которая рывком снимается с места, обдав врача и Наполеона фонтаном грязи. Вот здесь и начинается очередная глава наполеоновской эпопеи в России, описанная Егором Граном с такими деталями, что нарочно, как говорят, не придумаешь. Фантастики в книге «Возвращение из России» нет конца и края. Углубляясь в чащу леса, имея в качестве единственного багажа свои спальные мешки, милостиво оставленные людьми из машины с мигалкой, врач и Полина начинают встречать, кого бы вы думали, старых солдат наполеоновской гвардии, сгинувших в этих же болотах 200 лет назад. Как такое вообще возможно? Оказывается, возможно. Сейчас врач и его пациентка меняются ролями. И Наполеон терпеливо объясняет психиатру, как объяснить появление солдат императорской гвардии под Смоленском 2 столетия спустя.
Вы неисправимый доктор. Как только то или иное явление выходит за рамки ваших привычек, вы начисто лишаетесь здравого смысла. Подумайте вот о чем. Человек, живший в 1812 году и вновь появляющийся в 2012, не обязан прожить 200 лет без перерыва. После 812 он может прожить, скажем, день-два в 813, потом в 814 и так далее. Проделайте простой расчет. Человек, живущий всего лишь одну неделю в год на протяжении 200 лет, тратит на это не более 4 лет беспрерывной жизни. Вы спрашиваете, что такой человек делает в то время, когда он не живет? А что делаете вы во время сна? Ничего. Лежите в своей постели. Вот и мои солдаты делают точно то же самое. Только они спят в холодных болотах между Москвой и Смоленском, и каждый из них ждет часа своего пробуждения.
Объяснив врачу в доступной форме свою концепцию воскрешения мертвых, нечто среднее между реанимацией и анабиозом, воскресший Наполеон, чей дух вселился в тело молодой девушки не цитирует хрестоматийное стихотворение Лермонтова «Воздушный корабль». Его не цитирует и сам Егор Гран. Но все-таки вспомните, из гроба тогда император, очнувшись, является вдруг, на нем треугольная шляпа и серый походный сюртук. А тем временем к императору стягиваются все новые солдаты. И Наполеон, известный своей феноменальной памятью не только во всем, что касается дислокации войск, но прекрасно помнящий также имена, лица, детали биографии, обращается ко многим из них по имени.
А ведь это вы, капитан Лавель. Как я рад вас видеть. Пули из плеча, надеюсь, уже удалили. А вот и сержант Дрюмон. Усы, я вижу, с тех пор успели стать еще больше. А где капитан Турнон? Его почему-то нет среди вас.
Наступает момент, когда Наполеон обращается к своим солдатам, которых он любовно, по привычке называет ворчунами, «Ле Гроньяр» с одной из своих пламенных речей.
«Солдаты, мы гордимся вами. Вы вынесли все – холод, голод, чувство оставленности. Но вы все еще здесь, готовы идти вперед героической тропою славы. Дети мои, если бы вы знали, как часто я думал о вас, о нечеловеческих страданиях, выпавших на вашу долю на этой враждебной земле. Ворчуны мои, сейчас мы сомкнем еще теснее наши ряды и покажем им, на что способен наполеоновский солдат».
Как иронично и сухо замечает врач, речь Наполеона Полина была длинной. В ней то и дело мелькали слова «слава», «империя», «орлы», «героизм», а также «Аустерлиц», «Ена», «Ваграм». В общем, целый набор названий станции парижского метро. Я ничуть не намерен пересказывать содержание книги Егора Грана «Возвращение из России». Книги, содержащей множество сюрпризов, включая судьбу восьмиконечного креста, снятого по приказу Наполеона с колокольни Ивана Великого, расположенной на Соборной площади Московского Кремля. Не раскрою я также секрета драгоценного сувенира, с которым Наполеон вернулся 200 лет спустя из России в родную Францию. Не знаю, заказало ли уже какое-нибудь российское издательство перевод книги Егора Грана, прекрасно говорящего по-русски, но пишущего по-французски, издание книги «Возвращение из России» на русском языке. Надеюсь, что этот перевод не заставит себя долго ждать. А вот несколько слов о самом, пожалуй, остроумном сюжетном ходе этой замечательной книги. Главный врач психиатрической больницы в Медоне решает, как мы помним, привести свою пациентку Полину в Россию исключительно для того, чтобы, убедившись на месте событий 200-летней давности, что никакой она не Наполеон, Полина излечилась от своего шизофренического недуга. Но, скитаясь по лесам, окружающим старую Смоленскую дорогу, врач своими глазами видит, что Полина не только знает дороги, по которым отступала под напором русских войск армия Наполеона, но способна даже указать те места, в которых река Семеновка, та самая, которая, как говорится в военной хронике тех лет, впадает в реку Колочью против Бородина, изменила за 200 лет свое русло. Короче говоря, поняв, выражаясь словами Гамлета, что в безумии этом есть система, врач-психиатр в каком-то смысле и сам уверовал в то, что Полина и является реинкарнацией, перевоплощением Наполеона. Заостряя сюжетный ход, можно бы даже сказать, что если пациент не выздоровел, то врач заболел. Но речь идет о вполне, согласитесь, романтической и даже высокой болезни. Что же касается нестандартности сюжетных поворотов романа, то Егору Грану, что называется, не привыкать. С 2011 года Гран регулярно сотрудничает с французским сатирическим еженедельником «Шарли Эбдо». 7 января 2015 года, в день расстрела джихадистами членов редакционной коллегии журнала, Егор Гран, по его собственным словам, опоздал на совещание редколлегии, ибо дописывал свою колонку, что, скорее всего, и спасло ему жизнь. Ведь в названный день в редакции «Шарли Эбдо» в Париже и у ее входа было убито 12 человек и 11 ранено. В интервью, опубликованном в газете «Либерасьон», через несколько дней после нападения на «Шарли Эбдо» Егор Гран сказал: «Нас упрекают в дерзости. Да, мы настаиваем на своем праве быть дерзкими и безответственными». Конец цитаты. Короче, такова цена свободы. И книга Егора Грана «Возвращение из России» с ее безумно закрученным сюжетом, безудержным полетом фантазии и есть дитя творческой свободы писателя.
О романе Егора Грана «Возвращение из России» рассказывал Семен Мирский. На «Волнах свободы» программа «Культурный дневник». В 2011 году, в разгар протестов на Болотной и движения белоленточников, жительница Лондона Елена Михайловская и москвичка Маргарита Новикова создали интерактивный документальный интернет-проект «Путч Yourself». Они задались целью выяснить, как могла за три дня развалиться огромная страна СССР и почему это событие растворилось в памяти народной. Елена и Маргарита стали коллекционировать устные истории об августовском путче 91 года. Авторы проекта обращались к своим собеседникам с простыми вопросами. Что вы делали с 19 по 21 августа 91 года? Как узнали о перевороте? Как отреагировали? Что происходило вокруг вас? Корреспондент «Радио Свободы» в Риге Мария Кугель побеседовала с Еленой Михайловской и Маргаритой Новиковой о том, как создавался этот сайт.
Мы хотели на самой первой стадии ввести фидбэк, интерактивность, вовлечь людей. Пусть они расскажут. Не я хожу, вымучиваю с них истории, а они, вот что они принесут, что будет, что получится.
И первый выход в люди, это было на выставке «Искусство памяти» в Артплее, это январь 2012-го. И, например, среди наших героев тогда уже была девушка, которая рассказывала, как ее друзья-пионервожатые попросили приехать к ним в лагерь, взять детей, которые были не из Москвы, и повезти в Москву на экскурсию, показать им город. Это как раз оказалось 19 августа, и она рассказывает, как они попали в колонну танков, кто как боялся, как восхищались дети, потому что они такого никогда не видели, как переживали они, потому что они уже такое по телевизору видели в Вильнюсе, в Тбилиси. А среди гостей был мой приятель из «Коммерсанта», такой Халиль Аминов, который вдруг подбегает, потом: «Ну, запишите же меня, я был пионером, только не в этом лагере, а в другом».
Есть момент личного участия. Они не хотят рассказать через интернет в никуда. В определенный момент я подумала, что мы занимаемся психоанализом.
Да.
Это было на это похоже. Они, наши участники, почти на кушетке, но это не сработало на интернете. Хотя у нас давно есть такая опция, где можно записать себя, имея YouTube-аккаунт, но ей никто не воспользовался.
Вы записывали тех, кто готов был вам что-то рассказать?
Мы сначала смотрели на географию. Естественно, первое, номер один, это были непосредственные участники в Москве. Потом нам захотелось узнать, а что же в Питере, поскольку там тоже были митинги. Потом случайно вышли на барнаульскую историю. Владимир Рыжков.
Мы начали уже спрашивать, а кто где еще был? То есть расширять географию.
И оказалось, что взгляд совершенно разный. Например, Сергей Летов, музыкант, был в Италии, в Помпеях, в турне с итальянским театром. И там он видел это только через глаза CNN. Это выглядело как действительно какое-то военное действие. Показывали ночь, костры, танки, бронетранспортеры. и что когда он приехал, и со слов очевидцев было по-другому.
Первая латвийская история у нас от Виктора Шендеровича, который проводил свои каникулы где-то на взморье, и вот как раз в день 19 августа он переехал именно в Юрмалу, сменил базу отдыха. Там у него вот произошла смешная перепалка, ну не перепалка, а смешной диалог с дамой, которая его заселяла, которая там что-то начала ему сопереживать, а он не понял почему, и она говорила, вот у вас переворот. А потом он сидел на пляже, видел, как вертолет летает и разбрасывает некие листовки. Вот он считает, что это некий советский полкан запустил для устрашения, все было бессмысленно. И тут он еще знает, этого он не видел, что расстреляли какого-то паренька, который, видимо, в какой-то санатории на грузовике еду вез. Не остановился на каком-то посту по команде какого-то там другого паренька в погонах.
Ключевой момент в Латвии в той истории Шендеровича было, что эта женщина, она сказала, у вас переворот, у вас, что да. Это уже у вас, она уже отделилась.
Позже появилась запись Карины Петерсон, она ехала из отпуска и смотрела сон про то, как она пришла из отпуска, возвращается в свой кабинет помощницы Горбунова и видит на своем месте начальника КГБ с такой-то фамилией, который говорит, что вас тут больше не нужно, вы тут больше не работаете, все изменилось. И тут она просыпается, идет на работу, но он там не сидит, но дальше разворачиваются некоторые события, о которых она рассказывает.
Наверное, за все это время личные воспоминания обросли всякими конструктами.
Это было трудно, очистить очень трудно, потому что, например, в 2011-м, когда мы записывали, была «Арабская весна», и многие рисовали параллели с этим событием, а потом то, что было до и перестройкой после 90-х стояли просто стеной. Личное отношение, опять же, очень личное Горбачеву к Ельцину, хорошее или плохое, чаще плохое. И тогда мы просто спрашивали, а вы утром 19-го кофе пили или чай? И они тогда начинали вспоминать себя. Вам папа позвонил, вы по радио это слышали, по телевидению, кто вам сказал? Как вы отреагировали? И уже по цепочке тихонько, почему я сравнила с психоанализом? Потому что надо было действительно снять вот эту вот, не знаю, капусту, что ли.
Мнение, радио, телевидение.
И абсолютно чужих нарративов, которые уже заложены.
Да.
И они уходили. А некоторые прятались за смех, руки сложены.
Вот, например, у нас одна дама рожала. У нас появилась чудом роженица. Простая советская женщина, инженер, работает на госзнаке. Как тогда работала, и как на тот момент, когда мы ее в 2011 году записывали, так и работала. И у нее вся история про еду. Да, она помнит, как ее повезли на каталке. Она там смотрела на бронетранспортеры, которые под окном шли, и волновалась. Но больше всего она волновалась, а что же поедят ее старший сын и муж, и что они вообще поперлись ее навещать в роддоме, сидели бы дома, потому что опасно. Вот мы с ней разговаривали, наверное, больше часа, и все разговоры были про еду. Как в то время было плохо. Она практически вспомнила, что она им приготовила, когда уезжала в роддом.
Да, про еду, например, такая деталь, как рассказ Аси, тоже в положении женщины. Да, сильно беременная. У нее дочь родилась примерно тогда же, когда уже юридически распался Советский Союз, никогда фактически в августе. Стою в очереди, впереди меня Элем Климов, в очереди за сыром. Передо мной стоит Элем Климов, и я думаю, вот надо его спросить, может, он понимает, что происходит.
И она нарезала много бутербродов, и ее муж ходил каждую ночь к Белому дому, вот она его снаряжала, термос, бутерброды, и вот тут у нее была большая радость, большая добыча, что она тоже принесла пользу демократии. А эти солдаты с мороженым. Этот образ у нас прошел через несколько интервью. Образ солдат, которые ели мороженое, сидя на танках, которых нагнали в Москву, а полевую кухню не подогнали. И один из наших героев вспоминает, как он покупал солдатам мороженое, а политик-политолог Кагарлицкий в это время был в Финляндии с маленьким сынишкой. И они первое, что увидели по телевизору, как какие-то люди кормят солдат мороженым. А тот парень, наш герой, который кормил, вспоминает, что это был Баскин Робинс в гостинице «Москва» около Кремля. Круто, они покупали с друзьями Баскин Робинс. Таскали этим солдатам из жалости.
Такое впечатление, что это была травма, которая потом вытесняется, не было?
Конечно, травма. По языку тела, да. Мне кажется, поскольку это событие не нашло вменяемого ответа в обществе, не 100 разных мнений, а вот одного ответа, с которым все решили жить. Было же много революций в Восточной Европе, в том числе и достаточно варварская революция в Румынии, когда убили Чаушеску. У нас нелинейный нарратив, как в абсурдном фильме, на нас валится все что угодно, и поэтому, что вот мы увидели среди наших респондентов, у них тоже нет ответа. Мы их просим только в их личные факты, о себе. Поэтому мы и начали, собственно, делать это таким образом, поскольку мы были потеряны. Где, что это было? Это же было, это что-то огромное. А почему это где-то вот нигде, ни во что не вылилось? Ну, у нас кое-какие соображения.
То есть мы нашли ответ на тот вопрос, ради которого, собственно, мы затевали весь этот проект. Нас это все очень волновало. И когда мы начинали все эти записи устных историй, я искренне сопереживала тем людям, которые ходили к баррикадам. Я им очень завидовала, потому что я в эти дни привезла с дачи маленького ребенка и как раз ровно 3 дня просидела с ним в Москве. В эти дни, 22-го, кроме всего прочего, августа, я ходила в американское посольство. Я выиграла грин-карту где-то в январе. Мне пришло письмо по почте, они меня вызывали на 22 августа. Ну, я пошла и сказала: ребят, большое спасибо, я очень польщена, но у нас теперь круче, у нас теперь свобода. Я была абсолютно искренне. Я сказала, что спасибо, давайте как-нибудь в другой раз. У нас теперь такое начинается, вот мы-то теперь заживем. Но они мне пожали руку, и мы расстались навсегда. И я была не одна еще. Многие мчались домой, еще вот та самая наша героиня, которая добыла сыр, у них были с мужем готовые документы, они вообще собирались ребенка ехать рожать в Израиль и жить там навсегда. Они не поехали. Они решили, что вот теперь у нас будет как. Мы сейчас поживем, затянем пояса, а потом мы тут постараемся, а потом у нас будет настоящая свободная Россия, вау-класс. Все. Вдруг у нас на броневик вылезает какой-то храбрый парень, который этим вонючим коммунякам, которые брецают оружием и танков нагнали, говорят, что вы никто. Я была влюблена в этого мужчину. И мое чувство, как выяснилось, разделяло массу людей. Проблема в том, что не надо влюбляться во власть. Любви к власти быть не может. То есть она есть, и мы имеем то, что мы имеем.
Сколько людей говорило вам о том, что они были влюблены в Ельцина?
Многие. Это прозвучало либо прямым текстом, либо это вытекало в то, что да, какая-то эйфория, состояние эйфории, веры в будущее, потому что вот кто-то появился храбрый.
Вера не в себя, что мы наладим, а вот он наладит, вот он на танке. Причем мы заметили, что люди, наши соотечественники, очень любят говорить «мы». Среди этого «мы» я затеряна напрочь. Этого «я» просто нет.
Мы – это нация или семья, или что? Какая
общность? Ну, вот мы. Я и кто-то еще. Как будто им страшно быть один на один с самим собой.
Личная ответственность за происходящее снимается полностью.
Да, именно поэтому и возлагается ответственность любовная на великого вождя, который нам сейчас все сделает.
Мы заставили людей подумать, что такое я, и что я делал, и как я за это ответственна. Хотя бы вот на чуть-чуть, хотя бы во время интервью, и, может быть, пару дней после.
С Еленой Михайловской и Маргаритой Новиковой, авторами проекта «Put Yourself», говорила Мария Кугель. Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. И следующий гость программы «Культурный дневник», живущий в Торонто, музыкант и поэт Константин Косичков. Повод для нашего разговора – новая песня киевской группы «Водолечебница. Дети Ильича».
Витя Колумбу вышел из дома, когда во всех окнах погасли огни. Сел на корабль, курс на плохому, мама и дочка сигнули с двери. Жащий Гевара вышел из зоопарка, уехал из Омска в Новосибирск. Затем на пароме отправился в Штаты, теперь в Нью-Йорке, теперь в такси. Уа, 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 уа. Каждому вору дали украсть, каждой собаке бросили кость. Дедушка Ленин снова живой, дядя Володя достал пулемет. Эти часы полвека стоят, это знамя затерто на дыр. Все разложилось на липовый мед, нефтью по венам течет и течет. Пограничник заходит, цепями звенят, на шипи раньше времени мучит меня. Всех постреляй, с ним шкуру спущу, я никого никуда не пущу. Мне все равно, я опять пойду, мне все равно, я опять пойду, мне все равно. Но целые страны бросают с моста, шагая через Донецк и Луганск. Перед глазами Варшавы и Гданьск, на сибирской границе Иисуса печать. Будешь учить детей Ильича. Мы хотели петь, не было слов. Мы хотели спать, не было снов. небесный пастух пасет сыновей. Оглянись на порог, я скажи слово «нет». Я стену сломал, я снова пойду. Я для Китая небо найду. Пожарным в горящую избу войду. Бледного коня остановлю на ходу. Я желтую синим покрашу звезду. И если я был, я снова гряду. Не будешь гореть ни щепкой в аду. Не победу и не упаду. Мне все равно, я опять пойду. Мне все равно, я опять пойду.
Расшифровывать тексты песен – это не очень разумное занятие, но, наверное, можно сказать, что ваш герой хочет вырваться из-под гнета государства, которое стремится сделать его рабом. Правильная интерпретация?
Если в общем и целом, то да. Но, наверное, тут есть определенная подоплека, потому что я написал эту песню в сотрудничестве с своим другом Гешей Шевцом, и мы оба выросли, можно сказать, в одном дворе. С раннего детства, можно сказать, не любили Советский Союз и пытались всячески с ним бороться теми способами, которые тогда были. Это был тогда рок-н-ролл, это был Виктор Цой, Егор Летов, цитаты которых мы использовали в этой песне активно.
Ваш герой говорит: «Я желтую и синим покрашу звезду». Это ведь то же самое, что сделал Руфер Мустанг в Москве. Наверное, далеко не все наши слушатели знают, что он как раз сын этого Гешу Шевца, которого вы упомянули, и с которым вы вместе работали над песней. Это про него сказано.
Да, поскольку папа писал песню, то тут есть определенный личный момент, и «желтую синим покрашу звезду» – это было от папы, конечно же.
Вы назвали свою песню антипутинской. Ну, наверное, это преувеличение. Что в ней, собственно, антипутинского?
С моей стороны, это не преувеличение, потому что моя позиция очень активна в этом плане. Я, можно сказать, участник первого Майдана. Второй Майдан я, к сожалению, пропустил, потому что я уже уехал в Канаду. Но я приехал в марте в Украину сразу же после, так сказать, первой части событий. И, конечно же, то, что происходит в России, мне не нравится. И я сам, в общем-то, русский. Мои предки приехали из Москвы, мой дедушка. И, в общем-то, я не согласен, что Россия, она вот должна идти тем путем, которым она сейчас идет.
А куда она должна идти, по-вашему?
С моей точки зрения, она должна идти, в общем-то, более цивилизованным путем, как идет Украина, еще лучше Польша, Чехословакия, Прибалтика. То есть я бы хотел видеть Россию, идущим в направлении, в котором идут страны, которые хотят стать более демократическими, более гуманистическими, более открытыми, свободными.
Но если прислушаться к вашему герою, герою вашей песни, то, кажется, он советует эмигрировать и думает о том, что свободы можно достичь, по крайней мере, сейчас, только уехав из России.
Я не совсем с ним согласен. Я как бы большой агитатор эмиграции, потому что моя эмиграция прошла успешно, эмиграция моих друзей произошла очень хорошо, и у меня есть очень много хороших как бы вещей в этом направлении. Кстати, мы начали веб-сайт, «Ай-Родина» называется. Можете глянуть. Но, в принципе, конечно же, это не единственный способ. То есть, не единственный способ освободиться – это уехать. Наоборот, я очень сильно почитаю и благодарю тех, кто не уехали, и остались, и борются, и, в общем, делают все возможное для того, чтобы изменить страну. И, конечно же, это легче делать изнутри.
Ваш опыт эмигранта легкий, удачный.
У меня очень удачный опыт. Я живу в Торонто, Канаде, и мы приехали сюда с моей семьей 10 лет назад. Мой отец, он ученый, и поэтому у нас был достаточно простой иммиграционный процесс. По семейной линии нам дали много баллов. И когда мы переезжали, я как бы готов был заниматься чем угодно, и пиццу развозить, и на стройку идти, но так получилось, что мне подтвердили мою лицензию учителя Киевского пединститута, и я устроился на работу в школу, и, в общем-то, с работой получилось очень хорошо. Ну и остальное как бы следовало. То есть у нас был хороший английский, хорошие друзья, мы верующие, поэтому попали здесь сразу в хорошую церковь, сразу появилась компания. В принципе, очень здорово все получилось, мы никогда не жалели о том, что уехали.
Разные бывают иммигранты. Вот, например, пианистка Валентина Лисица оказалась большой сторонницей русского мира Донецкой Народной Республики. Ее взгляды многих шокировали не только в Торонто, но и далеко за пределами Канады. Я уверен, что вы слышали об этой истории.
Честно говоря, я не слышал, но, возможно, причины того, что я не слышал, то, что я не сильно как бы соприкасаюсь с русским миром в Торонто. И тут как бы люди самые разные. То есть, как и везде, здесь есть кто угодно. Здесь есть русский район, такой немножко геттообразный. И я думаю, там много сторонников Донецкой Народной Республики. Хотя, с другой стороны, очень много людей, они приехали из России, и здесь, в принципе, проще понять объективную ситуацию, и, мне кажется, у них более здравое представление о мире, об России, о Путине.
Валентина Лисица как раз приехала из Украины, так что это еще вдвойне непонятно. Но раз вы не слышали об этой истории, я не буду расспрашивать. А что бы вы посоветовали молодым людям в России, которые сейчас думают, уезжать им или нет? Ну, даже не только и в России, но и, наверное, и в Украине немало таких молодых людей, которые думают, что идеалы Майдана не вполне воплотились, и лучше бы переехать в ту страну, где они уже изначально существуют.
Честно говоря, на месте молодых людей я бы, конечно, бы уехал. Если честно, я понимаю, что это хуже для страны, но это лучше для них. И если выбирать между коллективного интереса и индивидуального, я бы, конечно, выбрал индивидуальное, потому что счастье, оно всегда дороже и важнее. Поэтому, если это были бы мои дети или мои друзья, конечно же, бы им советовал уехать. Молодым людям очень легко освоиться, им легко продвинуться, им легко все начать сначала. Что касается уже более взрослых людей, тут, конечно, уже вопросы спорные, но молодым людям, если они уже особенно задумываются об эмиграции, конечно, бы советовал решиться на нее и, так сказать, начать новую жизнь в лучшей стране.
У вас есть песня «Бродский».
Нам не победить в этой войне, нам не устоять в этом огне. Те, кто в бою, те, кто в строю, бросят свои. Разочарование кусочек свинца, крест обещание новой весны. Я спросил у матери, я спросил у страны, ты спасена, вы спасены. Они мне сказали, что поезд ушел, Марина все плачет, Володя сидит сам не свой, и Бродский остался в Нью-Йорке, и ой, теперь будет все хорошо. Поэт будет звенеть в каждой струне, поэт и музыкант заплатят втройне. Вот они идут, смотрите, кто прилетел домой. Это Бродский с просветленною душой. Вот за ним идет другой, самый лучший в своем.
Это ведь тоже песня об эмиграции.
Да.
Расскажите о ней, пожалуйста.
Там есть хорошая предыстория. Дело в том, что там есть Володя Высоцкий и Иосиф Бродский. Есть такая как бы легенда о том, что когда-то Бродский сказал о Высоцком, что если бы этот парень бы бросил гитару, выбросил бы ее, то, может быть, из него бы и вышел когда-нибудь неплохой поэт. И хотя это было так немножко саркастически, Высоцкий схватился за эту фразу и всю жизнь рассказывал, что вот сам Бродский, такой полубог российской поэзии, он меня отметил как возможного поэта. Это, конечно, не совсем правда, это все очень относительно, потому что много людей считают, например, что Высоцкий более серьезный поэт, чем Бродский, но, тем не менее, вот этот миф мне очень понравился, и я создал свой миф в этой песне о том, что Бродский, он был первым, и по его следам шел Высоцкий, как вот в Библии говорится о Иоанне Крестителе и Иисусе, который шел за ним. То есть это два русских поэта, которые внесли очень серьезный вклад в то, что я люблю, это питерский рок, и, собственно говоря, многие называют Высоцкого первым поэтом, и если кто-то проложил путь до него, то это, конечно, поэты Серебряного века и последний из них Бродский.
Как вы сами стали писать стихи, и как вообще оказались в этой группе водолечебницы, или вы не участник группы?
Формально я не участник группы, я просто друг Стаса Кожевникова, который является лидером этой группы. Это небольшая панк-группа христианская, как ни странно, которая, опять-таки, как ни странно, воспитала целое поколение, можно сказать, молодых неформальных христиан. И я очень горжусь знакомством с этим человеком. Но у нас, поскольку я, в принципе, всю жизнь занимался такой полухристианской музыкой или в христианских кругах, очень близкое как бы общение. И многие группы, которые могут даже люди знать неверующие, они, в принципе, христианские. Например, Новый Иерусалим в Минске, группа «Дружки» в Питере. То есть это очень близкое комьюнити, можно сказать. То есть, в принципе, все друг друга знают и много сотрудничают вместе. А песня «Бродский», она была, кстати, написана, музыка и аранжировка была записана тоже достаточно известным человеком, который был саунд-продюсером в свое время группы ВВ киевской. И до этого он был основателем группы «Работа Ху», тоже культовая группа еще времен начала 90-х, когда был, кстати, подъем киевского рок-клуба. Поэтому как бы это все коллаборация, это все общение, и я считаю, что это лучший вообще способ писать песни, это писать их в сотрудничестве и дружить с хорошими людьми.
Но панк-музыка и христианство довольно редко сочетаются, согласитесь.
Вы знаете, я как раз с этим не согласен, потому что меня в свое время очень коснулся альбом группы «Трубный зов». Это была хард-роковая группа, которая пела христианские слова. Валерий Баринов был ее лидером. И я как бы в то время вообще был очень далек от христианства, от Бога. Но послушав эту группу, это была как бы первая, может быть, ситуация, когда я услышал Евангелие. Поэтому я считаю, что Бог, он говорит чаще в каких-то необычных ситуациях, через какие-то необычные, можно сказать, методы. И рок-музыка – это просто великолепный метод. И панк-музыка, и панк-культура, она не религиозная, она христианская. Это две разные вещи. Я, например, пришел к Богу вообще интересным способом. Я на кухне просто спросил Бога: «Бог, если ты есть, измени мою жизнь». И он изменил мою жизнь. То есть это не было связано ни с церковью, ни с религией. И многие мои друзья, они стали христианами именно таким образом. То есть это все как бы неформальное христианство. Это скорее общение с Богом, дружба с Богом. И тут панк очень даже в тему получается. И рок-музыка, и какая-то альтернативная культура, и даже альтернативное мировоззрение.
Группа «Трубный зов» преследовалась при советской власти. Я очень хорошо помню эти истории. Тогда, если не ошибаюсь, их всех призвали в армию.
Там жестче было. Там Баринова посадили в тюрьму, подсадили к нему людей, которые его избивали постоянно, там ребра ломали и на психотропные средства его подсаживали. То есть там закалывали его в дурке потом. То есть там очень жестко было на самом деле. Он потом уехал. За него заступались, если я не ошибаюсь, чуть ли не Эрик Клэптон или какие-то, в общем, очень большие звезды, которые, в общем-то, тогда были из рок-мира, но, естественно, они помогали таким свободным рок-н-ролльщикам советским.
Это что-то вроде «Пусси Райот» было в 80-е годы.
Думаю, даже похлебче. Они пострадали посерьезнее «Пусси Райот». То есть там серьезные были физические пытки, и это было очень страшно, и люди прошли через это и победили.
Вы слушаете какую-нибудь русскую панк-музыку? Ну, собственно, «Пусси Райот» ведь тоже уже упомянуто, это тоже панк.
Я не очень в курсе, к сожалению, и опять-таки я... Получилось так, что я застрял немножко в христианской культуре. В Америке, в Канаде огромное количество музыкантов, групп. Ты не обязательно поешь про Бога, ты просто как бы несешь христианские ценности, но ты это несешь через разные совершенно средства. В частности, у меня был потрясающий опыт, стадион, и туда приехала группа Корн. И гитарист группы Корн верующий, и у нас был общий знакомый, и я пошел на концерт, и после концерта мы поставили столы прямо в коридоре, откуда возвращалась публика. И Уэлш, который гитарист Корна, он забрался на стол и вместе со своим другом Филби, басистом Корна, они начали проповедовать об Иисусе, молиться за больных, там исцелять. Просто была великолепная такая вот вечеринка. Так что, в принципе, я не очень в курсе, что происходит в мирской музыке, но сейчас такое идет интересное пересечение, когда вот, например, кто бы знал, что группа Корн, двое как бы рожденных свыше верующих, но вот такие вот связки интересные происходят.
Я не могу вас не спросить, потому что это очень любопытно, как это произошло. Вы обратились к Богу на кухне, и он изменил вашу жизнь? И как он это сделал?
Если быть честным до конца, то это было в туалете. Я всем даже шучу, что это я туалетный верующий, потому что на кухне у нас жило в квартире 7 человек. То есть это была семья моих родителей и семья дедушки с бабушки. Единственное тихое место – это был туалет. Вот я зашел в туалет, закрыл дверь, и так мне было плохо, что я сказал: «Бог, если ты есть, пожалуйста, что-то сделай со мной, потому что уже не могу больше». А тогда как раз я был полностью по уши в рок-н-ролле, у меня была группа «Республика», мы должны были ехать в тур в Западную Европу, но я вдруг понял, что то, к чему я стремился всю жизнь до этого, мне было 19 лет всего, но я как бы всю жизнь хотел стать рок-звездой, что вот уже близко, а вот не то, что хотелось в жизни. И удивительно, что я даже стал эмоционально переживать Бога, вот буквально вот на следующие дни. Я помню, я начал смеяться, плакать. Какие-то были совершенно сумасшедшие переживания эмоциональные. И я знал, что Бог прямо вот сейчас здесь рядом со мной. Он обнимает меня, он говорит, как он любит меня. Уже потом я встретил верующих, они мне как бы объяснили, что к чему, открыли мне Библию. Но, в принципе, это все было абсолютно без человеческих рук. Это было вот я и Иисус, больше никого. Трубный зов немножко. Спасибо Баринову.
Вы еще в те времена уже создали свою группу в 19 лет. Это был какой год?
У нас была группа «Республика», это был 89-й год.
Еще при советской власти.
Да, мы неплохо развивались, и у нас была культовая группа такая, любимая, «Cocteau Twins» назывались. Они, кстати, из Великобритании. И приехал ее продюсер, и был большой фестиваль «Интершанс», и как-то вот они так нас заметили, сделали нам тур по Западной Европе. Как раз тогда я понял, что я просто не могу дальше продолжать. И, можно сказать, я развалил группу. Точнее, она развалилась сама, просто так получилось, потому что ценности были совершенно противоположные. И как бы я немножко, может быть, подвел своих друзей, к сожалению, но я обрел что-то большее. И потом как бы уже начал заниматься христианской музыкой, которая, в принципе, тоже получилась достаточно успешной.
Но вы только автор текстов или вы играете тоже на чем-то?
Вы можете зайти на мой веб-сайт kosichkov.com, через Y пишется, KOSYACHKOV. И, в принципе, просто так получилось, что я был один из первых, кто начал писать песни христианские. Еще тогда ничего не было, особенно в Советском Союзе. И вот в начале, после развала Советского Союза, и вот есть песни «Я пойду за тобой», например, которые стали петь в церквях, и она хорошо разошлась. То есть многие даже не знают мое имя, но они знают песню «Я пойду за тобой». Потом у нас была группа «Масада», это была одна из первых рок-групп русскоязычных, христианских именно, и она тоже неплохо разошлась. То есть, в принципе, христиане нас знают, и мы много лет путешествовали, ездили, было замечательное время. Еще до эмиграции в Канаду, когда мы ездили по Советскому Союзу, в частности.
Вы против Путина, а ведь Путин большой поборник христианства, ну, в виде русского православия, и союз его с Русской Православной Церковью просто потрясает воображение.
Да, но я, к сожалению, противник. Не то, что к сожалению, не то, что я противник даже, но то, что происходит в Православной Церкви, мне неприятно. Я видел какие-то попытки изменения системы в начале 90-х. Меневское движение какое-то прогрессивное было. Какие-то были попытки сдвинуть систему. Но я просто боюсь, что Бог и система – это вещи несовместимые. То есть, когда Бога засовывают в какую-то коробочку, он там сидит и отказывается. Поэтому протестантские круги мне ближе. Да и то в протестантских, там, вы знаете, там есть десятки тысяч деноминаций. И я не могу себя причислить ни к одной деноминации, потому что обычно, как только появляется какая-то коробочка, какая-то деноминация, очень быстро Бога там уже очень становится меньше и меньше, все больше обрядов, все больше каких-то человеческих устоев. И это, конечно, совсем не то христианство, которое близко моей душе.
Тем не менее, вы сказали, что в Торонто вы сразу нашли церковь, которая вам близка. Что это за церковь?
Дело в том, что в Торонто было движение, называлось Торонто Аэропорт или Торонто Блессинг. Небольшая была церквушка, 100 человек, и там вспыхнуло такое, как вот то, что называется пробуждением. Люди начали переживать Бога очень сильно, исцеляться, смеяться, плакать. И вот за 10 лет тут проехало 4 миллиона человек, по статистике, посетителей было только вот в этой церкви. Меня это движение коснулось еще в Украине, приезжали миссионеры, как-то вот тоже очень сильно это дело коснулось нас. И поэтому я уже знал, когда еду в Торонто, что я хочу быть в этой церкви. И мы прямо поселились буквально через квартал от этой церкви, я тут на велосипеде ездил каждый день. До сих пор как бы я дружу с ними, но как бы это не единственная церковь, вот, с которой я как бы поддерживаю отношения.
А как панки, ваши друзья, смотрят на ваши христианские увлечения?
К сожалению, неверующие панки от нас открестились, поэтому остались только верующие. В Киеве одно время даже была неформальная церковь, там, где было прославление, так сказать, церковная музыка, можно сказать, в стиле heavy metal, в стиле панк-рок. То есть, в принципе, это в конце даже 90-х это было большое движение. В Украине покаялось, несколько миллионов человек стало верующими. И из этих нескольких миллионов, понятно, что там какая-то десяток тысяч был неформалов. В Киеве было очень мощное движение христианской музыки. Была куча групп, типа Holy Blood, была такая тяжелая команда, металлическая. Была линия по производству лейкопластыря, панковская команда. То есть было очень много хороших-хороших групп, которые, к сожалению, не все сохранились. Но вот Ешуа Шевец по-прежнему поет и большим успехом его очень любят.
Вы знакомы с его сыном наверняка?
Конечно. Его сын вырос, можно сказать, у нас дома, потому что Геша и его семья, они приходили к нам домой чуть ли не каждый день тогда. И можно сказать, Паша вырос у нас на глазах, и мы очень гордимся, что мы знаем его с нулевого возраста. И мы были, кстати, свидетелями на свадьбе у Геши, так что мы, не знаю, как это по родственной части, но мы в какой-то степени Пашины родственники.
Разговор с живущим в Торонто поэтом и музыкантом Константином Косичковым завершил программу «Культурный дневник» на волнах свободы. Над ней работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.